Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8:08, вторник, июнь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве и 19 градусов в среднем. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Вася Куролесов. АМС пишет: доброе утро, хорошего всем дня. Всех с вторятницей. Доброго эфира и приятного утра, пишет СВ. Всем привет, хорошего утра. Алексей, мы признаем когда-нибудь США спонсором терроризма, в конце концов, пишет Рамзес. Доброго бодрого утра, пишет Владимир Свет Олегович. Передайте привет Алисе, пишет Вадим. Доброе утро, едем с Вадимом и Алисой на работу. Всегда слушаем вас. Всем хорошего дня и недели, пишет Оксана. Доброе утро, страна, пишет Вит. Всем привет, хорошего дня, пишет Андрей Эйджи. Утро доброе, пишет 45-е. Доброе утро, Алексей, хорошего эфира, новости и реклама. Крадут ваше время, пишет Илья. Да нет, техническая подготовка. У нас тут камеры надо менять, вот это все. В основном на это уходит время. США дало добро на вооружение западным оружием батальона АЗОВ, запрещенного в России. Это террористическая организация, кстати, запрещенная в России. Так вот надо правильно даже говорить. Запрет действовал с 18-го года. Они что там палками воевали, особенно в последнее время. Клоуны, одним словом, пишет Василий. Итак, Василий, я уже коротко написал по этому поводу маленький пост в своем телеграм-канале. Телеграм-канал называется «Гудошников». Это моя фамилия. Можете найти, пишите кириллицей, то есть нашими буквами «Гудошников», и там и найдете мой телеграм-канал. Естественно, Азов рогатками не воевал. Естественно, палками не воевал. Естественно, с камнями в руках не бегал и из подручных каких-то тканей себе экипировку не шил. Он был полностью, этот Азов, да, снабжаем и продолжает снабжаться всем американским, там, европейским и всем чем угодно. Вы знаете прекрасно, что вот этих нацистов, да, так называемых нацбатовцев, их вообще очень сильно на Украине, так сказать, задабривают всячески. И, соответственно, у них все самое новомодное всегда было, есть и будет до того момента, пока мы их всех не ликвидируем. Дело не в этом. Дело в том, что сейчас фактически Соединенные Штаты Америки официально заявляют, что они как бы напрямую уже фактически будут поставлять это оружие. Оно и так поставлялось. Понятно, что оно распределялось в рамках там самой Украины внутри. Все прекрасно понимали, куда оно идет. Не было никаких сомнений. Здесь само заявление с политической точки зрения, как мне видится, вот, важное. То есть американцы говорят: а мы будем давать оружие, хотя у нас был запрет, формальный, не фактический, формальный запрет на то, чтобы давать оружие террористам, а, внимание, АЗОВ — официально признанная в России террористическая организация. Россия говорит: это террористическая организация. И они говорят: а мы официально будем террористам поставлять оружие. Понимаете, да? Ну, то есть, для, так вот, понимания, это какая-нибудь страна в какой-то момент начала бы поставлять оружие Аль-Каиде и сказала бы: а мы снимаем запрет, мы будем Аль-Каиде оружие поставлять. Ну, вот так вот, плюс-минус, террористическая тоже организация. В тот момент, когда, значит, американцы боролись с Аль-Каидой. Вот представьте себе, вот такое заявление. Все. То есть здесь важно не то, что у Азова якобы там что-то изменится с точки зрения экипировки, да, снабжения. У них все и так всегда было на мази в этом смысле. Понятное дело, что там случайно выловленных в маршрутках дураков отправляют как пушечное мясо, а эти стоят сзади всегда. Это известный факт. Вот, все ряженые, все татуированные, все в экипировке какой-то самый-самый-самый люксовый, западный и с самым-самым модным оружием, вообще какое только можно себе представить. Это всегда вот у террористов этих, нацистов украинских было. Но здесь именно политическая составляющая. Американцы говорят, что они будут напрямую фактически, хотя так и было, но теперь они говорят: мы как бы и не стесняемся этого, мы будем давать оружие нацистам из Азова. Кстати, у американцев Азов в определенный момент была, ну, так скажем, запрещенная организация. Ну, так это назовем. Да? То есть они считали их нацистами. Сейчас они их по какой-то причине перестали считать нацистами. Да, понятно, по какой причине они их перестали считать нацистами. Вот, потому что они хотят, чтобы нацисты разнообразные, они нас разбили на поле боя. Вот. И теперь у них нацисты из Азова хорошие, все, не проблема. И они это говорят вслух теперь. То есть, фактически, США – спонсоры терроризма. Вот такая ситуация сейчас возникает. Фактически, Соединенные Штаты – спонсоры терроризма. Точка. Понятно, что так и раньше было. Понятно, что эти деньги шли на этот террор. Все ясно. Но теперь они как бы и не скрывают. Они говорят, да-да-да, снабжаем террористов. Да, да, угу. Все. Что террористы? Какие террористы? Не знаю ничего. Снабжаем террористов. Так что вот так. Ну, про ящик Пандоры там отдельно можно говорить. Но зачем? Вспоминаем поставки из США в Германию в начале 40-х, пишет Алекс Поляков. Америка не считает жазов террористами, так что нарушений их законов нет, пишет Алекс. А раньше считали. А сейчас почему-то не считают. Вот. А потом давайте так вот попробуем отзеркалить эту ситуацию. Есть те люди, которых, ну, организации разнообразные в мире, которых американцы считают террористами, а мы не считаем. Значит, мы можем поставлять оружие этим организациям, правильно? Ну, мы же их не считаем террористами. А они, например, очень любят убивать американских солдат. Значит, мы можем поставлять им оружие, правильно? Ну, американцы же могут террористам из Азова поставлять оружие. Значит, и мы можем, правильно? И не надо даже стесняться. То есть не надо даже делать вид, что нет-нет, мы не поставляем. Зачем? Просто говорят, да, будем поставлять. Все. Не проблема. Давайте так. Азов разве еще есть? Они вроде в какую-то третью бригаду переименовались. Так да, третья отдельная штурмовая бригада. Как-то там Акрема, Штурмова и что-то вот это вот из этого разряда. Но тем не менее они есть, да, они есть. Они флаги свои любят везде развешивать. Всякие предатели России любят с этими флагами пофотографироваться. И все в таком духе. Там вчера дедушка из Генштаба США рассказал, что именно США и Патриот сбила наш самолет А-50. Так называемая засада ПВО была, пишет Василий. Но они еще не такое расскажут. Они вам много чего расскажут. Ну вот, интересного. Доброе утро. Почему я снова не могу увидеть трансляцию ни в YouTube, ни в Telegram? Слушаю только аудио на сайте, пишет Николай. Не знаю, Николай. У всех все в порядке? А вот, а у нас Талибан теперь друзья, и, пишет Егор, во-первых, вы не трактовки ваши вне юридического поля в данный момент, например, Казахстан перестал считать Талибан террористической организацией, у нас вопрос под вопросом. Мы снова вторичны, нам надо было так считать гораздо раньше, пишет Макс. А можно бастионы хуситам, пишет Дело техники. Теперь и у Талибана будет гиперзвук, пишет Дмитрий. Ну, это шутки пошли. Но они поняли, что нет смысла скрывать, раз и так все ясно, пишет Серк. Нет, ну почему? До этого же они, когда все было ясно, тем не менее скрывали. А теперь они это заявляют во всеуслышание, да? Все-таки разница есть. Вот. В приложении трансляция норм, пишет Алик. Ну, вот почему-то я так и думал. Что-то, видимо, с телефоном у Николая, уж не знаю. Или с чего вы слушаете, Николай? Так. Ага, ага. А Бен Ладен был другом Буша, пишет Мышел. Угу. Очень удобно. То нацисты, то не нацисты, пишет 506. Да, 506, именно так. Именно так Запад и действует. Когда надо, тогда нацисты. Когда не надо, тогда не нацисты. Ну и наоборот. Поэтому как-то так. «Враг нашего врага – наш друг», пишет АМС. «Доброе утро, что планируете обсудить?» «Мы уже обсуждаем, стиль тигра, мы уже обсуждаем». «В ВК трансляция есть, без сбоев», пишет Алекс. Ну и мне пишут, что в приложении вроде все норм. «Вот только азовцы по духу жиденькие, пиар вояки», пишет Дело техники. «Дело техники, мы не оцениваем там, бойцовские навыки тех или иных террористических организаций». Украинских. Мы лишь говорим о том, что американцы открыто заявляют, что они будут поставлять оружие, хотя и раньше было там американское оружие у этих персонажей, что они будут открыто поставлять, и они в этом не видят ничего как бы предосудительного. Понимаете, да? То есть американцы говорят, да, мы будем вот этим террористам, которых вы считаете террористами, поставлять оружие. Мы говорим, ну вы же раньше поставляли, они говорят, да, но мы теперь вам это еще в лицо говорим, как бы имейте в виду. Вот. Да, ВКонтакте трансляция, может быть, и есть, но ВКонтакте у меня взломан, и я не могу пользоваться контактом, пишет Николай. Николай, ну давайте мы все вместе сейчас будем решать ваши проблемы. Вам, ну, сколько лет? Ну, правда. Вчера нацисты, сегодня демократы, пишет Александр. Ответка за Кубу, пишет Сергей. Подождите, у них есть сейчас учения, как они там, Балтопс называются. Это вполне себе, как это, не ответка за Кубу, а это, скажем, предтеча нашей ответки за Балтику. Понимаете, да? То есть это не они нам отвечают, это мы им отвечаем. И это касается многих других вещей. Так же, как вот один из слушателей написал про Талибан. Ну, теперь я так понимаю, что можно сильно не стесняться по поводу Талибана, я правильно понимаю? То есть до этого было какое-то ощущение, типа, ну, не знаю, посмотрим, мы рассматриваем этот вопрос. Сейчас американцы говорят, а мы оружие будем поставлять азовцам. Ха-ха-ха. Мы такие, ну, ладно, я думаю, все, тогда можно не стесняться, да? Все ближе пролив имени Сталина, пишет Мышел. Ирландцы были бы не против курсов беспилотников в Ахмат, пишет Дело техники. Каддафи тоже думал, что Саркози это друг, на деле вон как вышло, пишет Морозкин Валерий. Новость в канале про Байдена, не совсем понял, он реально во Франции был или выдумал, пишет Алекс. Он был во Франции на 80-летии выставки в Нормандии союзных сил. И он там сказал следующее. Дословно сейчас я вам прочитаю. Уже такие золотые слова, их нельзя интерпретировать, их надо именно дословно цитировать. «Я только что вернулся из Франции, где посетил побережье Нормандии, чтобы отметить 80-ю годовщину высадки союзников, которая стала первым шагом в освобождении Европы и изменила цивилизацию». Первым шагом в освобождении Европы, оказывается, была высадка союзников Нормандии в 1944 году, чтобы вы понимали. До этого мы все в говне ковырялись тут, понимаешь? Чем занимались, вообще непонятно. И тут вот высадка в Нормандии в 1944 году, и все, и вот он первый шаг-то, оказывается, освобождению Европы. И он говорит еще дальше. «Я говорил там о храбрых американских солдатах, которые всегда боролись за свободу и демократию». Ну да, ну да. Особенно, когда концлагеря для японцев сделали во время Второй мировой войны. Там они боролись за демократию и свободу максимально усиленно. Или когда бомбили Хиросиму и Нагасаки вместе с мирным населением. Там, конечно, борьба за свободу и демократию была на высоком уровне. Или когда людей пестицидами и гербицидами, или как они там еще называются, травили во Вьетнаме. Это была, конечно, за свободу и демократию борьба, безусловно. Про Корею еще могу сказать. В целом, Байден рассказывает, что американцы освободили Европу. И первый шаг был сделан в 1944 году. Вообще, в целом, наверное, британцы должны были бы обидеться, да, на него тоже. По-хорошему. И французы, наверное, должны были бы обидеться. Но поскольку они все никчемные промокашки же есть, вот, они никто вообще, звать их никак, они это просто едят. В 1944 году, оказывается, началось освобождение Европы, потому что американцы высадились в Нормандии. Опа! Ну, что сказать, человек внимательно посмотрел фильм «Спасти рядового Райана», с чем я его и поздравляю. Собственно, там оно так и было, примерно, плюс-минус. Вот. Но это я к чему? Это я к тому, что предположить, что Байден настолько тупой, что он не знает, что он говорит, и он просто ошибается, ну, все-таки у меня предположение, что это не так. Все-таки я думаю, что Байден намеренно переписывает историю. Я думаю, что Байден хочет стереть подвиг наших дедушек и прадедушек. Вот. И поэтому он просто переписывает историю, и все. Вместе с их кинематографом, который переписывает историю, вместе с их массовой культурой, которая переписывает историю, и все в таком духе. Ну, просто в 1944 году высадились в Нормандии, и началось освобождение Европы. Кто освобождал Польшу, кто освобождал Германию, кто освобождал, да, какую-нибудь Чехословакию, Венгрию какую-нибудь, не знаю, Болгарию какую-нибудь. Это вообще кто этим занимался? Я просто, мне интересно. Вот, ну, кто этим занимался? Никто этим не занимался. А, храбрые солдаты американские, которые просрали Сомали, Вьетнам и Афган, пишет Илья. Какой долгий шаг, аж 1941 года они шли, и вот, наконец, шагнули, пишет Василий. Да, и это был первый шаг в освобождении Европы. Значит, когда мы все вместе с вами, и не только мы с вами, и еще и другие люди говорили, что американцы натурально хотят стереть из истории подвиг советского воина-освободителя. Некоторым могло казаться, что те люди, которые говорят это, они, ну, слегка сумасшедшие. Ну, по типу, да где же американцы пытаются? Нет, этого нет, да это все чепуха. Нет, не чепуха. Действительно, американцы, ну, в частности, вот подобные Байдену американцы, а я так понимаю, их немало, они прямо-таки хотят стереть из истории вообще весь Советский Союз. До свидания. Все подвиги Советского Союза, до свидания, все, в мусорную корзину. Ему вообще все равно, что там было в Ялте, в Тегеране, где-то еще. Ему плевать абсолютно. Он просто говорит, что в 44-м году они высадились и стали освобождать Европу. И он это говорит уже второй раз во всеуслышание за последний месяц. Все, не было никакого советского воина-освободителя. Никто никакую Европу не освобождал, представляете? Только американцы в 44-м году высадились, и тогда вот оно и понеслось. Вот, освобождение Польши началось летом 1944 года, пишет Алексей. А в чем он соврал? Нормандия действительно изменила американскую цивилизацию. Они поняли, что на войне можно неплохо зарабатывать, и там действительно американские войска начали свою борьбу за мировую демократию, в кавычках, читай гегемонию. Просто мы с разных перспектив смотрим на цели Второй мировой, пишет Василий. О, нет, они это поняли гораздо раньше, Василий. Они это поняли гораздо раньше, и они, в принципе, готовились... К тому, а кто же все-таки, чтобы потом разделить, так сказать, победу с этими людьми, высадиться где-то. Во Вьетнаме и в Малайи, вы написали, был оранж, вызывающий генетические пороки у людей, потом рождались дети без глаз и со всякими увечьями, твари и безбожники, пишет Нико. Да. Что значит не добить недобитков, пишет... А вот что значит не добить недобитков, пишет Владимир. А, понимаете, в чем дело? А, никто ведь из нас, ну, из наших дедушек не бил американцев. А мы были вроде как союзники. Вот какое дело. И вклад с их стороны был. И многие военные эксперты говорят, что все-таки их высадка в Нормандии сыграла определенную роль. Вот... Некоторые процессы нам это упростило, так скажем. А некоторые, правда, усложнило, потому что после того, как они высадились в Нормандии, у них возникли проблемы там в каком-то лесу, я слышал. Вот, и для этого нам пришлось немножечко быстрее наступать. Там, где еще наступление не было до конца подготовлено. И говорят, что есть переписка Сталина с тогдашними лидерами западными по этому поводу. Но это ладно, никто даже туда и смотреть не собирается. Здесь речь о другом. Какая-то возня происходила в Европе, что-то происходило, непонятно что. А потом в 44-м году американцы высадились, и вот он первый шаг к освобождению Европы. Вот он оказывается. Не какой-нибудь там Сталинград, допустим, да? Не Курская битва, да? Нет, это все ни о чем. Это что, какая Европа, какое освобождение? Вот. Нет. Как вам такое? Так ли нам надо ориентироваться на их трактовки? Они делают это с 45-го года. Наверное, нужно своих правильно воспитывать, а то у нас Министерство неджентльменских дел как прокатное удостоверение-то вообще получило, пишет Александр. Кстати, редкая помойка, вот это Министерство неджентльменских дел, это просто я хотел сказать. Это, в принципе, издевательство над бойцами и командирами западными, как по мне. Просто какое-то издевательство. Гай Ричи, я не понимаю, что хотел сделать. По-моему, он просто поиздевался над их ветеранами. Ну, такое у меня есть ощущение. А по поводу того, нужно ли ориентироваться на их трактовки, Александр, конечно же, не нужно, но обратите внимание на то, как они переписывают историю. Просто обратите на это свое пристальное внимание. И представьте себе, что где-нибудь есть страны, где противодействие этой пропаганде, ну, просто не оказывается. По той простой причине, что эти страны находятся не только в военной, но и информационной оккупации, да, со стороны Соединенных Штатов Америки. И представьте себе, там растут поколения. И представьте себе, все эти поколения натурально будут считать, что первый шаг в деле освобождения Европы от нацизма был сделан в 1944 году в Нормандии. Jesus Christ. Что за дела? Но ведь нам придется иметь дело с этими людьми. Представляете? Вот те люди, которых воспитают или уже воспитали в этой в этой параллельной реальности исторической, они ведь займут места в правительствах этих стран. Понимаете, о чем я говорю? Они займут места в культуре этих стран, и они будут множить эту информацию. Что делать-то с этим? Как быть-то? Да? Вот вопрос. И самое интересное, а как договориться с человеком, с которым ты садишься за стол и говоришь, слушай, ну мы же были союзниками. Он говорит, какими союзниками? Какими союзниками? Ты о чем? Ты говоришь, ну как же, вот смотри, мы вот здесь вот, а вы вот там, а мы договорились. Да ты че, он скажет, он. Советский Союз и гитлеровская Германия были на одной стороне. Вот вам кажется, что это будет сейчас вот, ну, как бы, я какое-то сумасшествие говорю, такого не может быть, не может появиться человек, который так скажет. А ведь опросы на улице проводятся. Чисто ради прикола ходят, американцев спрашивают, на чьей стороне воевал Советский Союз? Они говорят, Германия, наверное. Ну почему? Потому что у них в американской школе никто им не объясняет, на какой стороне воевал Советский Союз. Либо это просто этого не существует, факта, что Советский Союз воевал. Ну что, какой Советский Союз, где он воевал? Потому что в 44-м году американцы высадились, дали просраться Гитлеру, и все. И вот это дело, вот это молодцы. И всех победили, освободили Европу и навсегда изменили мир и цивилизацию. Непонятно, каким образом русские оказались в Берлине, вообще не ясно, что они там делали. А вообще ответ простой. Раз русские, значит, в 44-м году американцы высадились и освободили Европу, а русские, значит, в 45-м почему-то были в Берлине, почему-то. Это значит очень просто. Русские и немцы, они были на одной стороне, правильно? Вот. А потом американцы с нами сражались в холодной войне до, значит, какого там, 91-го года, и мы наконец-то ушли, мы сняли оккупацию. Вот, оказывается, как оно было. Наверное, да? Ну, подумает какой-то человек. И вроде бы кажется, что это невозможно. А мне кажется, возможно, что так кто-то подумает. Байден же говорит, что вот она какая история-то, реальная. И по сравнению с этим даже «Капитан Америка» со всеми его приключениями выглядит как документальный фильм. Ну, натурально. 8.30 новости. Да, так, я тут смотрю очередное заявление разных иноагентов, поражаюсь их тупости, беспринципности и идиотизму абсолютному. Это Яна Троянова, иноагент, согласилась с выражением, что хороший русский – это мертвый русский, и сказала, что россияне заслуживают, когда им кричат в лицо, что русских надо убивать, даже детей. Ну, совсем уже, конечно, шифер потек, как говорится в этот момент, наверное, по-другому не скажешь, совсем уже больная. По-другому, наверное, это никак не охарактеризовать. Сейчас я это видео выложу, друзья, сейчас, просто чтобы вы, как бы сказать, мимо не прошли, просто видели лица этих прекрасных людей, которые причисляют себя к хорошим, так называемым русским, да. Ну, вот сейчас хочу просто выложить это в Телеграм к себе. Вот. Ай, какие же тупые. Поразительное. Понятно, что как бы... Наверное, может быть, на таких внимания не нужно обращать, но, тем не менее, почему бы не обратить? Иноагент Троянова заявила, что россияне заслуживают, когда им кричат в лицо, что русских надо убивать, даже детей. Да, вот, пожалуйста. Ну, так, скажем, на память оставим просто, чтобы потом это никуда не делось, чтобы оно было здесь с нами, чтобы оно из интернета не пропало. Ладно. Хотите, я могу включить коротко это, ну, как аудио?
Меня моя родина предала, и вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась преданная.
Меня моя родина предала. Ладно.
России, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат в лицо, русских надо убивать, даже детей. Или, как украинцы говорят, хороший русский, мертвый русский. Меня моя
вот.
Родина.
Ее родина предала, и поэтому, значит, мы все заслуживаем, что нам кричат, что русских надо убивать, даже детей. Или, как украинцы говорят, хороший русский, мертвый русский. А что, все украинцы так говорят? Потому что если все украинцы так говорят, то беда у украинцев прям. Большая беда. Хабальная тетка, да и все, пишет Алексей. Ну, как сказать, смотрите, тут же специфика в чем? Это как с заявлением американцев по поводу того, что они оружие террористам из Азова будут поставлять, хотя они и раньше поставляли. То, что она там, некоторые говорят, спивается, то, что она, как вы пишете, хабальная или какие-то такие выражения, это не столь важно. Ей же дают трибуну, это самое главное. Тут интересно не то, что она сумасшедшая. Тут интересно то, что сумасшедшей дают трибуну, и она с этой трибуны вещает, понимаете? И то, что она вещает, воспринимается на ура. Вот что самое главное. Не то, что она с ума сошла, а то, что она при этом сумасшествии используется противоположной стороной, да, скажем так, пропагандой вражеской, как... некий лидер мнений или что-то подобное. То есть ее задача заронить, да, в головы русских людей, что они заслуживают, чтобы кто-то в мире вообще говорил, что русских надо убивать, даже детей. Это даже не ее задача, да, это задача этой площадки, которая дает ей высказаться. А она просто тупая. Это понятно. Так ей надо самоустраниться тогда, чтобы совсем хорошо было, по ее же логике, пишет Олег. Нет, Олег, вы невнимательно слушаете. Внимательно еще раз послушайте. Еще раз внимательно послушайте.
Меня моя родина предала, и вот это вот меньшинство, которым я так горжусь, что я там оказалась, преданная России. И, конечно, мы сегодня заслуживаем, когда нам кричат, что русских надо убивать, даже детей.
Поняли? Ее родина предала... Она оказалась в меньшинстве, которым она гордится, и которое, оказывается, это меньшинство очень любит Россию. Это вот то меньшинство, это типа вот она и прочие, которые сбежали из России и поливают грязью Россию, и говорят, что хороший русский, мертвый русский. Вот так вот, вот так вот. Я смотрел видео... ладно, Адам, это потом. Так ее не надо... и надо бандеровцам замочить, так как она русская, походу, пишет К9. Не-не-не-не-не-не-не, вы не понимаете, вы не понимаете. Она хорошая русская, которая относится к меньшинству хороших русских. Большинство русских плохое. И это меньшинство слышит в свою сторону из-за плохих. Из-за плохого большинства, что хорошие мертвые, хорошие русские — это мертвые русские, и надо даже детей убивать. Вот. И она понимает, почему это происходит. То есть смысл-то какой? Она говорит, ну, конечно, как бы, да, убивайте. Ну, фактически она говорит, да, убивайте. Как бы, но мы-то тут ни при чем, мы-то хорошие, но мы понимаем, почему вы так в сторону русских говорите. Поэтому, когда вы будете убивать русских, даже детей, мы понимаем, мы с пониманием отнесемся к этому. Мы хорошие русские. То самое меньшинство, которым она очень сильно гордится. Вот. То, что она тупая, это понятно. То, что она беспринципная, это абсолютно ясно. Но важен не факт того, что она тупая. Тупых всегда использовали. Важен тот факт, что используют, использовали и будут использовать. И будут... продвигать определенного рода мысли в массы, так скажем. Основная мысль очень простая. Убивать русских хорошо, даже детей. Точка. Все. Вот она основная мысль, которая проведена при помощи достаточно тупого человека, в, так скажем, проведена в массовое сознание. Все. Вот, вот, слушайте, русских убивать хорошо. И понятно, почему так говорят. Вы же понимаете, что не только так говорят, так еще и делают. Когда ВСУ, в том числе и азовцы, террористы, вооруженные американцами, что американцы перестали скрывать? Они и раньше вооружали, но скрывали. Бьют по мирным кварталам, и там погибают русские дети. Вот. Яна Троянова говорит, она понимает, почему это происходит. Потому что слова наших врагов на самом деле с делами в этом смысле не расходятся. Когда они нас убивают, они не переживают по этому поводу. Естественно, по этому поводу не переживает и Яна Троянова. Что она понимает, она как бы сочувственно относится к нашим врагам, она понимает, почему. Русских надо убивать, и детей надо убивать. Вот. Она прикрылась фразой «говорят». Но ведь дело в том, что они не только говорят, они же делают. Они же делают. Вот в чем дело. Так что имейте в виду, этот конкретно человек оправдывает убийство русских людей, в том числе и детей. И она понимает. Ну, у нее какое-то такое понимание, она понимает, почему так. И она как бы, ну, не против-то, на самом деле. Примерно так же, как помните еще один иноагент, Лазарева, да, помните, да? У которой хорошее настроение от того, что беспилотники попадают там, по русским городам бьют и так далее. Ну, помните, тоже видео было. Вот. Это все хорошие, в кавычках, русские, так называемые. Вот эти вот. Замечательное меньшинство, которое уехало, и оно очень хорошее. Оно собой очень сильно гордится. Ох, что это странное стремление причислять себя к меньшинству. Может, стоит задуматься, почему ты этим меньшинством оказалась, пишет Таслока. Да, там все просто. У нас очень плохой народ. Русские в большинстве своем дураки. Вот. А значит, ну, это их мысли. А вот они-то, они элита. Они, понятие, интеллектуалы. Они духовно-нравственный камертон. Они вот знают, как надо обустроить Россию. На всякий случай, чтобы вы понимали. Они бы обустроили Россию таким образом, если бы вдруг власть попала в их руки. Понятно, что не Яна Трояновой, она слишком глупа для того, чтобы организовать какие-то процессы. Но если бы власть попала в их руки, они бы организовали таким образом жизнь в России, чтобы жить хорошо было только вот этим их хорошим русским, так называемым. А все остальные, большинство, ну, так скажем, мягко говоря, под нож. Потому что как бы, ну, а что? А какая разница? Они все равно плохие. Их не перевоспитать, нас, то бишь, да, большинство, не перевоспитать, ничего с ними сделать. Под нож его и все, большинство. К черту его. К черту его. Все равно бесполезные. Глупые, понимаешь, что? Не любят американцев там. Ну, имеется в виду американское правительство. А с другой стороны, на Украине получилось у меньшинства взять власть, пишет Стас Лока. Да, Стас Лока, но с другой стороны, мы же понимаем, почему у меньшинства на Украине получилось взять власть. Потому что за этим меньшинством стояло западное большинство. Угу. Потому что взяли власть на Украине в результате переворота, который полностью от и до спонсировался Западом. Все это прекрасно знают. И дальнейшее вооружение Украины производилось Западом. И сейчас ВСУшники вооружены западным оружием. Оружие в широком смысле этого слова, всем, чем угодно. Данными со спутников, данными разведки, каких угодно, вообще все. Вот вся натовская военщина работает на Украину в этом смысле. Да? Украинцы выполняют роль пушечного мяса. Кто-то с удовольствием, кто-то понимая, что это очень плохо, но деваться никуда не может. Такое тоже бывает. А? Вообще, мне кажется, пишет Дробик Сергеевич, что эти два существа, Лазарева и Троянова, отличная пропаганда отказа от алкоголя, пишет Дробик. Да. Да-да-да, дураки-лапотники, в числе которых Пушкин, Менделеев, Попов, Королев и еще несколько сотен фамилий мировой известности, пишет Лис Хитрый. Правильно, и поэтому надо и Менделееву, и Пушкину, и Попову, и Королеву сносить памятники. Правильно? Чем на Украине и занимаются? Еду в автобусе со школьниками, у которых история сегодня по ЕГЭ. Повторяю темы, даты, умнички такие. Удачи всем сдающим, ни пуха, ни пера, пишет Т. Да, удачи желаем. Это очень хорошо, что эта мразь и ей подобные не молчат. Пусть говорят, пишет Сергей Богомолов. Это человек, обиженный на все. Она потеряла себя на дне бутылки. Из-за этого погиб ее сын, но ей повезло, ее вытащили ролями в Ольге, дали известность, деньги, а в итоге ее родина предала, пишет Кирилл. Ну, естественно, родина предала. Мы все взяли и предали в определенный момент Яну Троянову, представляете? Тоже вот насколько чувство собственного величия зашкаливает у некоторых людей. Ну, представляете, мы все взяли и предали Яну Троянову в какой-то момент. Как мы смели. Мы должны были построить жизнь нашего государства, нашей тысячелетней России, да? Мы должны были построить так, чтобы Яне Трояновой было удобно, а всем остальным, ну, как бы, ну, уж как-то надо подстраиваться. Потому что если мы делаем так, как ей неудобно, мы ее предаем все вместе. Это, кстати, очень похоже на то, что Макаревич говорил, еще один иноагент. Он говорит, это не мы уехали из России, это Россия уехала от там, вот того, что осталось. Боже мой, боже мой. Это опять чувство собственного величия, зашкаливающее. Мне, конечно, непонятно, почему оно вот присуще некоторым людям, но оно присуще, вы видите сами. А кто это такая, пишет Андрей. Правильный вопрос, Андрей. Актриса из сериалов комедийных. Это актриса из комедийных сериалов. Точка. То есть это не какая-то уж сильно большая величина. Это вот актриса из комедийных сериалов. Ну, что-то типа, короче говоря, Панина. Такие, тоже иноагент. Такие немцы во время войны брали к себе таких на службу, душегубки водить, к примеру, пишет Василий. Для себя на Западе они уже стерли победу СССР. Детская книга была подарена сыну в детском саду в России в 2003 году. Там война, Вторая мировая, не Великая Отечественная, и ни слова нет про вклад СССР. Про Гагарина ничего, есть только выставка на Луну и так далее. Вот такие у нас были книги в образовании, пишет Василий. Да-да-да. Что самое интересное, на Украине они тоже именно такие. И поэтому, когда ты вдруг видишь, как люди с Украины в разных там общениях в интернете вдруг начинают какую-то параллельную реальность излагать о том, как Канада, Сибирь подарила России, что-нибудь из такого вот русла. У них там очень уникальные есть мысли по этому поводу. Думаешь, понятно. Понятно. Ты понимаешь истоки, ты понимаешь, откуда это, ты понимаешь, почему они так говорят. Вот. И мы эту тетку обсуждаем уже полчаса, пишет Сергей. Ну, во-первых, не полчаса, а 20 минут, да даже не 20 минут, а 15, если учитывать новости, Сергей. А во-вторых, мы не ее обсуждаем. Мы обсуждаем следующую вещь. Начали, во всяком случае. Мы с Байдена, который намеренно переписывает историю и заявляет, что освобождение Европы началось в 1944 году с высадки в Нормандии союзных войск. Это первое. А в частности, он говорит именно о бравых американцах. То есть американцы именно вот выделяются особенно. Вот. Терпилы из Европы молчат, потому что Байден – это их папка. И, соответственно, все остальные просто язык засунули в известные места и молчат. Ничтожество жалкие. Вот, предали своих дедов и прадедов. Тех, которые сопротивлялись нацистам, я имею в виду. Это первое. Второе. Влияние такой пропаганды велико. Велико. Особенно там. Потому что, вот посмотрите, существует, например, уже престарелая Яна Троянова. Ну, фактически престарелая. Во всяком случае, так выглядит. Вот. У которой вместо головы известное место. А в этой голове, ну, мягко скажем, фарш. Ну, просто фарш. Как она такая существует? Почему она такая существует? На каких исторических работах, в кавычках, сформированы ее извращенские взгляды, вот скажите. Вот на тех же самых. Вот на тех же самых, которые продвигает Байден. Вот прям один в один. Понимаете? Пили бы техасское, вот что-то из этого разряда. Пили бы баварское, пили бы техасское, пили бы шампанское, пили бы такое, пили бы другое. Вот. Судя по высказыванию Грефа, который возглавляет государственную структуру, мы так и живем, как вы, Алексей, обрисовали. Какую жизнь нам устроили бы все уехавшие, пишет Игорь Маслов. Ну, во-первых, мы вчера Грефа обсуждали. И он получил у нас внезапно для меня мощнейшую поддержку среди слушателей, когда стал разгонять бомбил там в одном из аэропортов. Это первое. Второе. Если бы мы жили сейчас так, какую жизнь нам придумали вот эти вот хорошие русские в кавычках, во-первых, у нас был бы флаг бело-сине-белый. Во-вторых, у нас бы продолжала на всех каналах Алла Пугачева рассказывать о том, какая она молодец. В-третьих, мы бы обязаны были снести памятники нашему, в кавычках, имперскому наследию. А это все памятники вообще. Вообще, все вообще посносить. Мы бы должны были бы забыть о подвиге Юрия Гагарина. Обязательно. И фраза «Юра, мы все просрали» заиграла бы новыми красками. Вот. Но пока звучит фраза «Юра, мы исправляемся». Есть такая фраза еще. Вот. Понимаете, да? Вы, если хотите себе представить, какую Россию, в кавычках, построили бы всякие Яны Троянова и Андрей Макаревичи, вы можете просто посмотреть на современную Украину. И все. Никаких сложностей у вас не возникнет. Это очень легко понять, какая бы Россия была при этих людях, если бы они натурально взяли власть. Вот она ровно такая бы и была. Нам бы рассказали о том, какие нацисты хорошие, как, значит, столкновение нацистов и советских воинов-освободителей, да и вообще советские воины-освободители, не освободители, были оккупанты, что Польшу мы там не освобождали никакую, вот это все, нам бы все это рассказали обязательно. И потом бы нам сказали, как вишенка на торте, что в 44-м году американцы высадились в Нормандии и освободили нас всех, слава богу. Спасибо большое этим замечательным, прекрасным людям. Вы серьезно? Фарш в голове, большая ошибка недооценивать врага. Все Троянова понимает, она часть большого оркестра. В СССР и в Китае с этим боролись только цензурой. По-другому никак, пишет Александр. Я не думаю, что конкретно этот персонаж что-то понимает. Я думаю, что это вот именно фарш. Вот. И я думаю, что ее используют. Именно ее глупость. И непонимание ситуации как таковой. Но в целом, в своей парадигме мышления, она может, да, вот думать, что она понимает. России бы не было. Главная задача нас развалить, раздробить, стереть с лица земли и истории. Интересно, кого бы они потом назначили врагами, пишет Фоул. Китай. Фоул, не надо думать даже, это несложно. Сегодня Украина исполняет роль антироссии. России отводилась бы роль антикитая. Точка. Все. Ничего другого... От нас бы никто не ждал. Антикитай. Точка. Для того, чтобы Китай со всех сторон прижать и задушить постепенно. И как бы поставить точку в становлении американского глобализма, гегемонии и вот этого все в таком духе. Если вдруг кому-то кажется, что я преувеличиваю, ну, посмотрите исторические движения НАТО на восток, как осуществлялось. Если кому-то кажется, что я преувеличиваю, посмотрите, как обосновывалось продвижение НАТО на восток. И как обосновывалась постановка ракет все ближе и ближе к нашим границам. Якобы эти ракеты нужны были против внимания Ирана. Но где, извините меня, Прибалтика и Польша, и где Иран? Вы вот карту уже видели, наверное. Все прекрасно понимают, что как бы это не для Ирана было. И уж точно не для Китая, потому что ракета, пролетевшая, ну какой смысл, в общем-то говоря, ставить ракеты на западной границе России, чтобы, пролетев всю Россию, поразить Китай? Какой смысл? Да, у американцев есть куда более удобные в этом смысле плацдармы для нанесения в перспективе ударов по Китаю. Это и Япония, это и Филиппины, это и Южная Корея, и много чего еще интересного. Ну и это просто вода. Вода, океан, в котором есть американские подводные лодки, американские фрегаты, американские авианосцы, все это есть на воде. Есть такое понятие, как международные воды, нейтральные, можете их назвать. Ну, в общем, не принадлежащие никакому государству. И, в общем-то, там от берега не так далеко можно находиться. Чем, собственно, американцы всегда и занимались. Про Иран. Вчера прочитал о финальном подписании договора с Ираном о предоставлении ряда технологий и вооружений. Если так, то это здорово, пишет Борисович. Линдси Грэм уже посчитал, на какую сумму на Украине ископаемых. Не зря же призывал мобилизацию 18-летних проводить, пишет Адам. Да, Линдси Грэм посчитал, сколько полезных ископаемых на Украине. Показал карту. По этой карте вышло, что больше всего полезных ископаемых именно в тех регионах, которые уже Россия, это первое. Кроме, я не знаю, переименовали они, не переименовали Днепропетровскую, вот эту всю историю. Но они там переименовывали. Ну, в общем, вы поняли. Вот. А так, да, самые богатые по полезным ископаемым у нас ЛНР и ДНР. Так просто, для понимания. Но видите ли, в чем дело? Линдси Грэм сейчас рассказала о тех богатствах, которые есть в земле Украины. Но Запад всегда знал об этих богатствах и прекрасно эту карту видел. Более того, в общем-то, они эти карты и рисовали всегда. И они прекрасно понимают, чем богат именно восток Украины. И они понимают прекрасно, что в перспективе вообще интересно им, а что им не очень интересно. Если бы им был не очень интересен Донбасс, если бы они не хотели получить эти недра в свои пользования и зарабатывать на этом, ну, как бы воровать деньги в этом смысле, да, они бы, в принципе, в определенный момент могли сказать, да, не проблема, русские. Да не проблема, нам ни Крым, ни Донбасс не интересны. Они прекрасно понимают, зачем и куда они идут. Они прекрасно понимают, что Крым им нужен был для того, чтобы доминировать военно в этом регионе. Они прекрасно понимают, что Донбасс им нужен, потому что это полезные ископаемые. Им абсолютно наплевать на людей. Абсолютно. Причем наплевать им как на жителей Донбасса, так и на украинцев. Естественно, абсолютно начихать, сколько умрет этих людей. Вообще все равно. Их это не интересует. Это не американские солдаты. Это не американские граждане. Они никак не влияют на электоральные процессы в Соединенных Штатах Америки. Вообще все равно. Их интересует доминирование. Вот. И какая-нибудь тупая, может, не тупая, может быть, специально такая, просто очень агрессивно злая, там вот эта Троянова, это настолько мелкая пешка в этой огромной игре запредельных денег и ресурсов, что даже, если честно, вот смотришь на нее и думаешь, ну, ты вообще хоть там сотую долю того, что происходит, понимаешь или не понимаешь. И у меня все-таки ощущение, что она вообще не бум-бум. Лепит, что попало, пока ее спрашивают. Потому что ей нравится, что ее спрашивают. И нравится, что можно это лепить, изображая из себя человека понимающего. Вот. Слишком сильно мы беспокоимся о том, что про нас говорят там, пишет Александр. Мы вообще не сильно беспокоимся о том, что говорят про нас там, Александр. Но мы должны иметь в виду, что мы имеем отношение с, ну, назовем это западной цивилизацией, у которой вся история уже шиворот на выворот. И нам с этими людьми о чем-то разговаривать рано или поздно придется. И как налаживать диалог с людьми, которые натурально, я уж не говорю про Байдена, этот специально так делает, натурально верит, что, например, американцы освободили Европу, начиная там с 1944 года. Как? Как говорить-то? 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, июнь, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Кудошников. Здравствуйте всем. Максим написал в Телеграм «Говорит Москва-бот», это рабочий чат или... Это не чат, это бот. И вы пишете туда, а эти сообщения высвечиваются у меня на экране. Все очень просто. И он, да, рабочий. Четыре балла пробки в Москве, 21 градус, и пишут, что осадки есть по некоторым районам. Адам говорит, американцам не говорят правду, что США не открыли второй фронт, чтобы помочь СССР в борьбе с фашизмом, а чтобы занять часть территории Германии и Западной Европы, боясь, что русские займут всю территорию, и Европа станет под влиянием Советского Союза. Адам, действительно, им это не говорят. Объясните, пожалуйста, пишет Алексей из Уссурийска, Северная Корея отправляет шары с мусором в Южную. Для чего? Смотрите, Алексей, внимательно, только я прошу вас внимательно. Я читаю новость. Слушайте внимательно. Северная Корея возобновила отправку мусорных шаров в Южную Корею. Об этом сообщили южнокорейские военные. Понятно или нет, Алексей Уссурийск? Если вдруг нет... Ленинские заливают, кстати, пишет просто гражданин. Я объясню. Мы знаем о том, что Северная Корея, внимание, якобы отправляет шары с мусором на территорию Южной Кореи от Южной Кореи, а не от Северной. От той самой Южной Кореи, которая, конечно, не ведет себя, как некоторые европейские страны, о чем сказал наш президент, но, тем не менее, выступает все-таки против России. Понимаете или нет? Слушать новости о том, что сделала Северная Корея от южнокорейских военных, это примерно то же самое, что слушать новости о том, что сделали в секторе Газа от Цахал. Это примерно как слушать историю про Бучу от Украины, не спросив при этом Россию. Понимаете? Когда вы видите какую-то новость про то, как Северная Корея где-то что-то плохо сделала, вы обратите внимание, что об этом говорит именно Южная Корея. Качество новостей Южной Кореи по Северной Корее такое же, как качество Украины, украинских новостей по России, где мы орки и так далее. Я надеюсь, что я все объяснил. Вот. И меня, знаете, Алексей, что больше всего поражает, если честно? Он говорит, Алексей пишет, теперь понятно, спасибо. Да, меня знаете, что больше всего поражает? Ладно, ну, как бы на это внимание не обращают именно там слушателей, ну, люди, которые, так скажем, это не их профессия. Я вижу, как некоторые эксперты на телевидении и так далее, ха-ха-ха, Северная Корея отправила мусор. Вы когда стали, я обращаюсь к этим экспертам, верить на слово о пропаганде Южной Кореи? Вас в какой момент это вот прошибло-то так сильно? Понимаете? Поэтому, когда вы видите какого-то эксперта на телевидении или еще где-то, и он вот с серьезным лицом или там посмеиваясь над Южной Кореей говорит, что Северная отправила мусор на территорию Южной Кореи, вы помните, что он оперирует информацией, которая дает... пропаганда Южной Кореи. И не надо думать, что у Южной Кореи нет пропаганды. У Южной Кореи есть пропаганда. К Северной Корее можно как угодно относиться. Можно очень плохо относиться к Северной Корее, говорить, что там диктатура и вот это вот все в таком духе. Но у Южной Кореи тоже есть пропаганда. И она тоже работает. Вот какая история. Тем более мы живем в России, и мы тем более видим, как работает западная пропаганда. А в Южной Корее работает именно западная пропаганда, по отношению к неугодным странам. Мы с вами слышали о том, что мы насилуем, наши бойцы насилуют младенцев. Мы слышали о том, что мы воруем унитазы. Мы слышали о том, что мы делаем из стиральных машин ракеты. И много чего еще интересного мы о себе узнали из западной пропаганды. Правильно? Ну, это западная пропаганда. А еще мы из западной пропаганды знаем, что в 1944 году, как сказал Джо Байден, американцы высадились в Нормандии, и это был первый шаг, как сказал Джо Байден, в освобождении Европы от нацизма. Вот что мы знаем от западной пропаганды. О себе, о своей истории и так далее. Еще от западной пропаганды, на которую работают наши ну, некогда наши, но теперь предатели России, мы узнали, что Юрий Гагарин в космос не летал. Это нам доложил Невзоров. Да, да, Юрий Гагарин в космос не летал. И еще мы вот такое узнали. Еще мы от украинской пропаганды знаем, что мы не славяне. Вот. Так, на всякий случай. Еще мы от украинской пропаганды знаем, что, оказывается, это только украинцы воевали. Потому что был украинский фронт. И он, оказывается, был назван по национальному признаку, а не по территориальному. Не потому, что он был на Украине, а потому, что он просто назывался по национальному признаку. Вот, оказывается, вот так. То есть украинцы победили, внимание, Второй мировой войне, естественно. Отважно сражаясь с Советским Союзом. Мы это тоже от них знаем. Вот и вся информация от Южной Кореи по Северной Корее такого же качества. Примерно такого же качества, как вся информация от Цахал по тому, что происходит в секторе Газа, где выходят потом американцы и говорят, какой геноцид? В смысле? Не видим ни единого вообще примера геноцида. Вообще ни одного. Не видим. Мы говорим, вот видео, ребенок с оторванной головой. Уже в истериках бьются парламентарии некоторых стран. В истериках бьются, видео записывают, парламентарии кричат, вы что, обнаглели, вы как бы, вы понимаете, мы вообще что делаем? Белый дом не видит ни одного доказательства. Понятно. Понятно. То есть Украина победила и Гитлера, и СССР, пишет Йо. Йо, а вы что, не заходите в чат-рулетку? Не, ну, зайдите, посмотрите. Да, Украина всех победила. Вы что, вы не в курсе, что ли? Вот. А в степном фронте личный состав сплошняком из степняков, пишет Сергей. Наши новостники работают на пропаганду Южной Кореи, пишет Нурик Вигажан. Нурик, отвечаю вам прямо, да. И знаете почему? Потому что они не думают. Да, не думают. Новостники в России разнообразные, разнообразные ресурсы, разнообразные эксперты не думают. Есть те, которые думают, есть те, которые не думают. Я не буду говорить в процентном соотношении, как оно и что. Ну, бывают какие-нибудь, например, военные эксперты, которые очень сильно восхищаются шведскими самолетами, неистово, и говорят, что это появление этого шведского самолета, все, все, туши свет, шведский самолет, шведский самолет. И много чего еще интересного бывает. Понимаете? Вот такая вот интересная специфика работы с информацией. В принципе, я думаю, со временем научимся в большинстве своем. Но пока вот как-то так. Пока как-то вот Южная Корея, которая против нас и санкции вводит, и свою промышленность отсюда, ну, как бы выводить стало производство, и много чего еще интересного. Вот, мы слушаем их пропаганду. А северокорейские заявления для нас вот... А Ким Чен Ын выстрелил из пушки своим помощником. Ну да. Ким Чен Ын выстрелил из пушки своим помощником, а русские воруют унитазы. Это все одно, одного поля ягода, условно говоря, да, вот этого информационного, в кавычках, и дезинформационного поля. Очернять северокорейцев принято точно так же, как очерняют нас. Один в один, не надо думать, что как-то по-другому. Очернять палестинцев принято точно так же, как нас. И не надо думать, что какие-то другие формулы действуют. Все действует именно так. Очерняют китайцев точно так же, как нас. Точно так же. Один в один. У Китая есть своя Украина, называется Тайвань. Обратите на это внимание. Все те же самые уловки, все те же самые хитрые заявления, все те же самые «Китай готовится напасть на Тайвань». Китай, да, американцы готовят, если что, отразить удар Китая по Тайваню. Адам беспилотников. Вчерашнее заявление. В смысле, американцы же признают, что Тайвань и Китай это одно государство. Американцы это вслух говорят. Они говорят, как, мы признаем целостность Китая, и Тайвань это Китай и есть. Но мы готовим вам ад беспилотников, если вы нападете на Тайвань. В смысле, вы так обеспокоены внутренними делами Китая, вы так распереживались, там, наверное, на Тайване живут сплошь американцы, вы, наверное, защищаете людей по паспорту хотя бы, да? Мы понимаем, когда такое бывает, что начинают, например, притеснять русское население где-то, и Россия встает за русских людей. За каких людей Америка встает на Тайване, вопрос, в лоб? Скажу вам, за каких людей. Эти люди называются чипы. Очень хорошие чипы очень такими технологиями передовыми. В какие-то там 3 нанометра что-то они там делают. Ну, хороший чип, качественный. Вот на Тайване производство налажено. Специфика места позволила это сделать. Довольно сложно повторить подобное производство в других местах. Довольно сложно. Вот и весь разговор. И начинается. Китай проявил агрессию. Китай хочет напасть, Китай готовит ядерные бомбардировки Тайваня, вот-вот-вот они нападут, а мы готовимся защитить народ Тайваня, который... Какое отношение американцы имеют к народу Тайваня? Прямой вопрос. Какое? Ответ. Никакого. Никакого вообще. Ноль. Ноль. Так же, кстати, как к народу Южной Кореи. Американцы не имеют никакого отношения. Где американцы, где корейцы? Вот где? Но тем не менее. Пакеты с мусором. У Северной Кореи есть баллистические ракеты межконтинентальные, которые уже гипотетически достают вместе с ядерным оружием, которое появилось у Северной Кореи, до Соединенных Штатов Америки. Какие шары с мусором? О чем разговор вообще? о чем разговор? Задача вся сказать, Северная Корея бросается в нас пакетами с говном, потому что Северная Корея — это средневековье. Ха-ха-ха, вся задача, все. Северокорейцы — дураки, а мы тут высокоразвитые. В Северной Корее есть ракетные технологии, у Северной Кореи есть ядерные технологии. У Северной Кореи есть технологии, позволяющие обогащать уран, насколько я понимаю, до оружейного, да, уран же там. До оружейного. В середине, ну, чуть позже, чем середина 20-го столетия, вообще мало кто из стран мог это технически сделать. Это очень высокая ступень развития общества с научной точки зрения.
Они шары с говном отправили.
И наши все.
Смотри, отправили шары.
Какие шары? Там напряженность на границе нарастает. Там американцы думают, вводить им, устраивать им там ад или не устраивать ад, кинуть Южную Корею в этот огонь войны против Северной Кореи, а вообще-то Китая, или не кинуть, или когда кинуть, самое главное. Кого еще сжечь? У нас они думают, как бы поляками подтопить конфликт, как бы этих прибалтов туда запихнуть. Вот бы это же интересно было бы. Сейчас F-16 мы разместим где-нибудь не на территории Украины, а может быть на территории другой страны мы будем размещать. Нам уже ВСУшники об этом докладывают, да? Ну как докладывают? Они просто прямо говорят это в своих пропагандистских ресурсах. Мы, говорит, на территории другой страны будем F-16 размещать. Что это значит? Это значит, что России надо либо наносить удары по территории другой страны, где размещаются как бы украинские, в кавычках, F-16, а это расширение географии конфликта и вовлечение других государств в этот конфликт и следующий шаг к мировой войне, либо будем ловить в воздухе. Понимаешь? Вот такая вот,
понимаешь, штуковина, такая вот загогулина.
А вот на радио «Говорит Москва» в новостях промежуточное голосование в нашей стране называют праймерис, пишет Александр. Это не на «Говорит Москва» называют, это называют внутри партий. Сами они называют в партиях. Пусть в партиях перестанут говорить праймерис, и мы перестанем говорить праймерис. Это не новостей касается, это касается именно как бы партий, которые проводят праймерис. Есть прекрасная формулировка. Внутренние выборы, внутрипартийные выборы. Вот, пожалуйста. Заменяется слово «праймерис» за секунду. Внутрипартийные выборы, ясно? Но для этого нужно, чтобы перестали партии проводить праймерис, так называемые, а стали проводить внутрипартийные выборы. Они сами должны это начать говорить. А поскольку они проводят праймерис, мы так и говорим праймерис. Ясно? Я думаю, что ясно. Когда наш президент посетит Северную Корею, то западная пресса сразу же напишет, что встретились два диктатора, пишет К9. Конечно, и в первую очередь об этом напишет Южная Корея. И расскажет, что им еще сбросили какие-нибудь пакеты, а мы все будем спрашивать, а зачем же пакеты Южная Корея сбрасывает? А действительно, зачем же пакеты Южная Корея сбрасывает, когда у нее есть оружие ядерное? Какие пакеты? Ну, какие пакеты? Ну, а как не поверить какому-нибудь южнокорейскому изданию? Оно же ведь абсолютно правду всегда говорит. Это же южные корейцы, они же хорошие, а северокорейцы, они же плохие. Поразительно. Китай не оставит КНДР, добровольцы поедут защищать братьев по идеологии, да и на второй фронт по Тайваню сил достаточно, пишет Адам. Дело не в этом, Адам. Я немножечко говорю о том, как у нас устроена западная пропаганда. И как мы в некоторые моменты понимаем, что она работает, а в некоторые моменты мы этого не видим. То есть по отношению к Северной Корее, от Южной Кореи, мы этого вообще напрочь не видим, вообще отсутствует понимание. Все. Все новости ужасные о том, какая плохая Северная Корея, имейте в виду, всегда от Южной Кореи, всегда, 100%. Это как подписаться на ужасное террористическое экстремистское УНИАН и по новостям на УНИАН судить, что происходит в России. Вот ровно то же самое. Вот у вас там будет, там, о, что там только не будет. Там уже ВСУ 10 раз Москву взяли, а русские скрывают все, понимаете? Двойные стандарты. Пусть Байден вспомнит, как они записали Азов в террориста, а сейчас разрешили Азову поставлять оружие, пишет Адам. Правильно, мы с этого начинали. А Б говорит, я забанен? Нет. Ну, фотки шаров с мусором есть, правда, непонятно их происхождение, пишет Док. Док, и это прекрасно.
фотки шаров с мусором вы можете сделать даже у себя в Подмосковье, например, если в Подмосковье находитесь. Возьмите шары, возьмите мусор, сфотографируйте и напишите новость. Американцы прислали шары с мусором на территорию России. Долетело аж до, там, я не знаю, Капотни. Понимаете? И что, как на вас посмотрят люди, скажут, сумасшедший, что несет, какие шары, какие американцы. Бредит абсолютно. Но, тем не менее, из Южной Кореи фотография шаров с мусором вызывает эффект «Вау! Вау! Вот северокорейцы как там!» Подзуживают Южную Корею. Да, больше заняться Северной Кореей реально нечем, шары посылать. Все понятно. Больше вот нет никаких задач у Северной Кореи. Чуваки противостоят Западу на протяжении десятилетий. Трамп говорил, что он сотрет их в порошок. Подгонял туда флот. Ким ему сопротивлялся по полной программе. Трамп дал заднюю. А потом Ким сидит и такой: а че это мы шары с говном не кинем-то на Южную Корею? Давай, давай, очень интересно. Ну вы как это вот сами считываете? Ну как бы адекватно, неадекватно? Потом выяснится, что да, действительно скинул. Вот будет смешно. Я не верю в то, что Северная Корея могла поступить таким образом. Вот. И выражаю свою поддержку северокорейскому народу. Это такой раздельный сбор мусора. Раз Корею поделили, делить мусор надо, пишет СВ. Есть версия, что Южная Корея закидывает агитлистовки и в ответ им отправляют мусор, пишет Ренат. А еще есть вариант, Ренат, что Южная Корея закидывает мусор, и им он назад прилетает, потому что шары, они летят по ветру. Вариантик? Вариантик. Вот. Это же была история, что Южная сначала запустила листовки, а им в ответ прилетело, пишет Андрей. Вариантик, вариантик. Но китайский неубиваемый метеозонд был же, пишет Панк 13. О, а сколько истерик было. Это зонд-разведчик, он специально пролетает над объектами США, чтобы их изучить. Алло? Китай космическая держава? И американцы облетают своими спутниками... И отфотографировали, ну, каждый сантиметр Земли. Почему же китайцы не могут со своих спутников снимать, что им заблагорассудится? Зачем же им, внимание, метеозонд для этого? Это метеозонд, шпион. Надо его сбить. Нарушение, нарушение. Да-да-да. А без того Китай прям вот... Вот Китай, вот такая страна. Вот мы же видим, да? Потому что у нас чайники, стиральные машины, вся бытовая техника, автомобили, мотоциклы. Вообще все, что касается электроники, это Китай. Мы же понимаем, что Китай, ну, он никак, ну, он вообще... Он только вот метеозонд, если запустит над США, только так вот и произойдет. Ну, на самом деле, я бы еще задумался над тем, насколько технологичны американцы в сравнении с китайцами в реальности. Не в их вымышленном мире, где они высокотехнологичные супергиганты, а в реальности, в производстве. У кого высокотехнологичное производство-то больше развито, у американцев или китайцев? И мне кажется, это открытый вопрос. А то может оказаться удивительное. Да? Но, тем не менее, почему-то, когда американцы из космоса что-то фотографируют, все такие, ну да, американцы из космоса фотографируют. А китайцам метеозонд нужен, да, да. Еще они пешком заходят на территорию США и снимают на пленочные фотоаппараты, что там у них происходит. А китайцы воевать будут на лошадях с луками, это традиция, пишет Александр. Конечно, конечно. Надо же все время рассказать о том, что у всех оно какое-то, все отсталые. А есть прекрасная, замечательная Америка, у которой все прекрасно и замечательно. Если Китай заберет Тайвань, он отнимет у США мировую фабрику чипов. Так давно пора это сделать, пишет Сергей. Ну, американцы же прекрасно понимают, что они готовы за это пожертвовать 20 миллионами китайцев, которые называют себя тайваньцами. Ну, американцы готовы пожертвовать тайваньцами? Ответ положительный. Сколько тайваньцев готовы положить американцы в войне? Всех! Всех! Самый наихудший вариант – просто все эти чипы разлетятся, и производство этих чипов превратится в ничто. Ну, вообще в ничто. Ну и ладно, ни у Китая, ни у нас не будет, скажут американцы. Дальше что? Учитывая еще тот момент, что американцы сейчас производство переносят.
с Тайваня на территорию Соединенных Штатов Америки. Сейчас доделают где-нибудь к 27-му году. И ровно к 27-му году они скажут: о-о, Китай уже нападает. Китай уже нападает. Мы же предупреждали, что к 27-му году Китай будет нападать. При этом сами американцы, когда говорят: а когда у нас там производство чипов будет? Они говорят: ну где-то к 27-му году. Как-то совпало, я не знаю, вот периоды совпадают, понимаете, времена. Вот как только американцы производство чипов перенесут к себе, как только научатся гипотетически их делать, тут же Китай ворвется на Тайвань и начнет там страшную кровопролитную войну. Бешеный Китай, абсолютно неразумный, понимаешь? И разумные американцы, у которых, ну, так вот совпало. Вообще не понимаем, почему Китай так хочет воевать. Не знаем. Вот Россия, видите, очень сильно хочет воевать. Вот Китай очень сильно хочет воевать. Посмотрите, что происходит. Иран, знаете, как хочет воевать Иран? Иран уже обогатил там, чувствую, они там вот сейчас уже ракету сделают. Иран говорит: давайте, давайте возвращаться в ядерную сделку. Вы же американцы при Трампе сами из нее вышли. Вернемся, давайте все вернемся за стол переговоров. Американцы: о нет, чувствую, Иран замыслил ядерную катастрофу на Земле. О, вот это поведение. 9.30 новости.
В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. В Перово дождь хлещет, привет от погоды, пишет Ника Бельч. А в новостях, как неудивительно, подробно про внутренний чемпионат США по хоккею. Наверное, это никогда не закончится, пишет Олег Спуляков. Так, вроде Тайвань уже дошел до 3 нанометров, технологии поставляют америкосы, пишет Бонза. А зачем нам новости про Пантерс, Кубок Стэнли и Флориду, пишет Ач. А вдруг вы любители спорта? Мытищи, тонем, пишет Макс по поводу того, какая погода и где. А там Бобровский играет, видимо, поэтому, пишет 506-й. Но я не разбираюсь в этих вопросах, поэтому ко мне нет смысла обращаться. На Украине заработал первый совместный проект Укроборонпрома и немецкой компании «Рейнметалл», сообщил украинский министр по стратегии промышленности. Речь о цехе по ремонту и производству бронетехники, где работают украинские специалисты, но под наблюдением немецких коллег. Я не понимаю, а что, может быть, передать привет немецким коллегам? Не пора? Просто мне интересно. Это же оборонная история. Ну, типа, это военное производство. Просто... Или мы не знаем, где это находится. То есть это какое-то очень таинственное производство. Вот. Так, Порошенко поздравил украинцам с десятилетием без визы с Европой. Это не шутка, пишет Василий. Да, я вполне себе представляю, что Порошенко мог такое сказать. Другое дело, что границы Украины закрыты. Для ВПК 3 нанометра не нужно, пишет Андрей. Да, мы знаем, Андрей, мы знаем. Интересно, а в США тоже новости КХЛ рассказывают, пишет Артем. Есть сомнения по этому поводу, Артем. Ну, что говорить, мы еще раз должны сказать о некоторых вещах. Мы все еще интересуемся, ну, не мы с вами, но, скажем, наше общество отчасти все еще интересуется новостями про всяких разных голливудских актеров, каких-то непонятных американских певиц, певцов, про каких-то еще непонятных там блогеров. Мы все еще живем мысленно, наверное, в мире, не все, но отчасти, в котором Соединенные Штаты Америки – это центр мира. Да, стоит признать этот прискорбный факт. Некоторые из нас, и, может быть, речь идет о многих из нас, все еще интересуются, что там в Америке происходит. И не в том смысле, что интересуются политикой американской, да, рассматривая те противоречия, которые есть в Соединенных Штатах Америки, а именно прям вот искренне там. Какой-нибудь Том Круз на ком-то женился, кто-то с кем-то там развелся, кто-то кого-то там полюбил, что-то там уникальное снял. Угу.
Ага, что сказал Де Ниро, пишет Йо. Да, Де Ниро, конечно, проявил себя. Не интересуются, а СМИ навязывают, пишет Вячеслав. Понимаете ли, Вячеслав, какая штука? В современном мире есть такое, ну, в медиа, во всяком случае, мире, есть такой инструмент, который позволяет понять интерес людей к той или иной теме. Элементарная штука, просмотры называется. И если бы у информации по поводу всяких разных актеров или еще кого-то там в Америке не было бы просмотров, никто бы не тратил время на написание этих новостей. Но поскольку просмотров немало, средства массовой информации пишут это. Вы знаете, для меня до сих пор загадка, почему всех интересует так называемая королевская семья Британии. Но тем не менее, из раза в раз у них там какие-то наследники рождаются, они там что-то женятся, кого-то выгоняют из каких-то замков, кого-то там что-то лишают каких-то титулов, и это очень важно для нас, для всех, это очень важно. Лучше бы о Китае что-нибудь рассказали, пишет Сергей. Нет, пока в головах наших людей, я имею в виду те поколения, которые привыкли к тому, что центр мира в Соединенных Штатах Америки, пока изменения эти, если и происходят, то происходят они медленно и со скрипом. Это вообще тяжелые изменения, да? Вот это вот мировоззрение само по себе поменять, да? Что оказывается, где-то в другом месте, а не в Америке, может происходить что-то самое важное. Оказывается. Оказывается, где-то могут снимать кино. Оказывается, где-то могут делать автомобили. Ну ладно, там немцы в этом смысле конкурировали. Но много чего очень интересного. Оказывается, где-то существует какая-то музыка, помимо американской попсы. Оказывается, другие люди, а не только американский какой-то рэпер, вот, эксцентричный, может делать кроссовки, да, они могут делать кроссовки. Тоже, оказывается, это все сложно. Это все дело большой-большой привычки. Понимаете, оказывается, можно делать гамбургеры самим, и не совершенно не обязательно для этого везде открывать именно Макдональдс. Оказывается, можно под названием «Вкусная точка» лобать то те же самые гамбургеры, а то и лучшие проблем. Нет. Но это ж вы помните, какая истерика-то была у некоторых. Оказывается, можно самим вялить свиной окорок и делать хамон. Оказывается, можно делать сыр самим. И в других странах, оказывается, делают сыр. И это не обязательно. Западные страны совершенно не обязательно. Оказывается, одежду могут шить в Киргизии. Много разной, современной, интересной, красивой, модной одежды могут шить в Киргизии и поставлять их на рынок в Россию, эту одежду, ее. И вино, пишет Дикий, и вино, Дикий, и чипсы, и много чего еще интересного, оказывается, можно делать. Оказывается, говядина мраморная, она существует не только в Австралии и Новой Зеландии. Она, оказывается, может существовать, где ты захочешь, чтобы она существовала. Где ты будешь выращивать специальных, ну, коров, так скажем, бычков, да? Там и будет мраморная говядина, оказывается. Оказывается, можно снимать фильмы, которые будут интереснее, чем американские. Оказывается, можно снимать, в кавычках, так называемые супергеройские фильмы, например, в России, они будут поинтереснее, чем последние супергеройские американские фильмы. Оказывается, совершенно не обязательно везде впихивать радужные флаги и пропагандировать ЛГБТ, экстремистская организация в России. Оказывается. Представляете? Оказывается, мы все узнали, что можно снимать картинку на зеленом экране, называется это хромакей, и туда подкладывать всякую графику. Да, это можно делать. Бери да делай. Какие проблемы? Но это очень сложно понять. Очень сложно понять. Есть такая штука, называется сила бренда. что-то очень сильно разрекламированное. И эти люди, которые, ну, как бы верят в эту штуку, да, они, ну, не могут взять что-то настолько неразрекламированное. А там реклама, ну, серьезная, условно говоря, обязательно проводится какая-то историческая вещь, там, это нечто, производящееся уже 100 лет, и вот никто не может это произвести. И касается это всего чего угодно, кошелька кожаного. Как будто бы другой человек не может сшить, или там другая страна, кожаный кошелек. Сколько хочешь, но там будет буковка Х, Г, H, и будет написано Хермес. Эрме, Гермес. И все. И этот кошелечек будет стоить не 500 рублей, а 150 тысяч рублей. Почему? А потому что на нем вот так вот будет штампик поставлен. И есть люди, которые пытаются поднять себя в глазах других за счет того, что они что-то дорогое имеют при себе или на себе. Да? Какой-то дорогой ремешок, дорогой автомобиль, дорогое еще что-то, аксессуар. И, внимание, есть не только люди, которые пытаются себя поднять так в глазах окружающих. Есть, к сожалению, и окружающие, в глазах которых ты действительно поднимаешься, когда ты покупаешь это вот с этим названием. Потому что это значит, что ты можешь себе позволить это. То, что этих денег не стоит и никогда не стоило. Но это тот самый бренд. Тот самый бренд. И ты можешь себе... Значит, ты богат. А богатство финансовое – это вообще критерий успеха и неуспешности в рыночном обществе. Другого критерия успеха или неуспеха не существует. Богатый – успешный. Бедный – неуспешный. Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Задают вопрос умному человеку, который, возможно, в определенных сферах очень хорош, но не богат. Но все, это не история успеха, да? Как-то так. Мы почти все можем, но с автомобилями как-то не получается, пишет Игорь. Делаю великолепный камамбер, пишет Игорь. Если бы СМИ не разгоняли, никто бы и не знал бы, пишет Елена. Елена, это происходило много десятилетий подряд. В СМИ работают люди, которые воспитаны в этом. Им тяжело самим понять, что они делают. Потому что в основном, ну вот ты работяга, да, там, ты можешь быть работягой на заводе, ты можешь быть работягой в средствах массовой информации. У тебя есть задачи, ты их выполняешь. И ты можешь не думать над какими-то стратегическими вещами, ну просто не думать. У тебя есть фронт работы, ты его выполняешь честно, ты трезвый, ты каждый день на работе, все четко делаешь, все. Пишешь новости. И ты шарашишь. Президент Украины Зеленский. Президент Украины Зеленский. Украинский лидер Зеленский. Тебе говорят уже, выходит президент, говорит, он нелегитимен. Наш президент говорит, он нелегитимен. А ты продолжаешь. Президент Украины Зеленский. Работая в каком-то большом СМИ, продолжаешь. Почему? Ну, потому что, возможно, ты не там, способен или еще не понял, что как бы есть определенного рода вещи, которые можно определить как некую информационную стратегию. Или ты не способен ее понять, или еще не понял, или еще что-то. И вот у тебя президент Зеленский, украинский лидер президент Зеленский, украинский лидер президент Зеленский. Просроченный он уже давно, все. Но ты все шарашишь по этим рельсам. Мы все, вообще все, воспитаны в определенном ключе. И свою руку к этому воспитанию Запад приложил по полной программе. Мультфильмами, фильмами и так далее. Да? Мы лучше знаем, скорее всего, в большинстве своем, в подавляющем большинстве мое поколение, лучше знает западные мультфильмы и западные фильмы и героев всяких боевиков, чем, так скажем, фильмы наши. Ну и не будем говорить о том, что в 90-е, в принципе, провал произошел во всех сферах, в том числе и в кинематографе, там, и в мультипликации и так далее. Мы, в принципе, поколение... которому американцы в определенный момент придумали быть такими, какими стали вот сейчас украинцы. Но в определенный момент наше общество все-таки с этого пути свернуло. А так, я вам говорю, нас вот туда и вели, потихонечку, полигонечку. Нас бы вели вот к БЛМ, ЛГБТ, вот это все через запятую. Некоторых даже привели, и некоторые находятся, все, уже там они мысленно. Всякие Яны Трояновы. Все, отлетел кукун. Все, до свидания. Не о чем разговаривать, на самом деле, с этим человеком. Некоторые прозрели. Некоторые прозрели, но не до конца. В каких-то вещах они поняли, что происходит, в каких-то вещах они не поняли, что происходит. Все. Некоторые видят ценность слов, некоторые не видят ценности слов. Некоторые считают, что слова значат, некоторые считают, что слова не значат. И продолжают рассказывать про новости о Северной Корее, которые поступают из Южной Кореи, про новости о России, которые поступают от Украины, про новости о секторе газа, которые поступают от Израиля, про новости про Китай, которые поступают от американцев. Правильно? Правильно. Мы же все этого поколения люди, так, плюс-минус, правильно? И они, значит, мы есть везде. И значит, плюс-минус, вот если вы видите какую-то расстановку идеологическую, условно, на вашей работе, в коллективах, с друзьями, она такая плюс-минус везде, плюс-минус. И в СМИ тоже, имейте в виду. Поэтому не удивляйтесь, что, типа, а как это вот там... Вот я видел информационное агентство российское, оно вот пишет вот так. Да. Да. Посмотрите, на многих звезд денег много, а они сами тупые, как баобаб. Ум не критерий богатства, я дитя 90-х, из детства ненавижу западную культуру, на дух не переношу их фильмы, большинство музыки и так далее. И нас таких много, но не все потеряно, пишет Финист. Да, ум... Это, точнее так, богатство – это не показатель ума. Но в рыночной экономике, вот, к сожалению, в большинстве своем люди вот так считают. Раз ты успешный, а успешный ты, потому что ты богатый, значит, ты какой-то там особенный. Что-то ты там умеешь такое, что другие не умеют. В чем-то ты вот умнее других. Все. А если ты бедный, то ты, ну, как бы, значит, ты глупый. Все, ты ничего не понимаешь. Не ориентируешься в пространстве. Но с иноагентами Роскомнадзор заставляет СМИ делать сноску, теперь может заставить называть Зеленского бывшим президентом Украины, пишет Сергей. Да не надо никого заставлять. Это люди сами должны понимать, работающие в медиа. Ну, Доренко говорил, что мы российские BBC, пишет Нурик. Да, и в этой фразе есть вторичность. И в этой фразе есть вторичность. Потому что вы никогда не услышите на BBC, чтобы они сказали: мы британская, говорит Москва. Никогда в жизни такого не было и не будет. И есть только один вариант, при котором мы не будем вторичными. Нам надо перестать так говорить. Все. Потому что они не поменяются. Они не будут говорить: классно, как в Москве. Нет, все, забудьте. Не будет такого. Нам надо перестать говорить, что у них как-то уж супер классно. Обыденно у них. У всех одинаково, плюс-минус. Относительно новостей, знаешь, как на Украине любят преувеличивать, то может предположить, что немецкий концерн представляет собой мазанку под Львовом, где ворованные провода зачищают напильниками с маркировкой «Рейнметалл», пишет Риборез. А это не важно. Заявление прозвучало, какие-то немецкие специалисты производят какое-то оружие на территории Украины. Это какой-то цех. Насколько велик этот цех, это не важно. Германия производит оружие на территории Украины. Есть точка на карте, где это оружие якобы производится. Мне кажется, больше здесь добавлять нечего, как бы. Здесь уже как бы все ясно, правда? Мы еще успели застать традиционную Америку с семейными ценностями, когда было круто быть как в СССР. Быстрее, выше, сильнее, соревновательный дух и здоровая конкуренция, пишет Фрокенбок. Это у вас была здоровая конкуренция, у американцев здоровой конкуренции не было никогда. Вы думаете, что американцы, они, ну, они, конечно, поменялись, но вы думаете, они в отношении нас как-то поменялись? Я очень сильно сомневаюсь. Вот. Иначе зачем было развязывать холодную войну? В 90-е вели на заклание русской культуры, истории, идентичности и суверенности. Нам закладывали базис любви к поклонению Западу, пишет Борисович. Ну, слушайте, Простой пример, Борисыч. Люди, которые считают надпись «Made in USA», еще тогда, я помню, говорили «УСА», это просто все, это лучше не бывает. И люди, которые считают надпись «Сделано в России», признаком того, что это перед ними какая-то редкая дрянь. Сделано в России, ничего хорошего сделать невозможно. Вот. Такая была логика у многих, реально, людей, у многих. Все, в России не может быть хорошего кино, в России не может быть хорошей музыки, в России не может быть своих хороших актеров. Ну, вот Троянова уехала, получше стало, конечно, я согласен. Вот, все. Россия вообще не может ничего нормального сделать своего. И это не советского периода мысль, так скажем. Да? Ну, может быть, в конце там 80-х у кого-то такая мысль и была в Советском Союзе. А так, в целом, не советская эта мысль. Она вот цвела и пахла, как мне кажется, как раз вот начала именно вот беспрепятственный рост, да, вот такой взрывной. Она начала, конечно, в 90-е. Говоришь, какие я буду есть пельмени, я пошел стоять за бургером в очереди, во всю Тверскую протянусь в очередь. Москвичи, москвичи. Первый Макдональдс открыли, и москвичи устремились в Макдональдс. Есть фотографии того, как все стояли в очередях. Но это не самое ужасное. Это как бы новинка была. А вспомните очереди москвичей в закрывающийся Макдональдс в 2022 году. А? 22-й год, да, правильно? Не 23-й же они уходили, 22-й. В 22-м году очереди из москвичей, которые покупают кетчуп Хайнц впрок, потому что кетчупа Хайнц больше не будет. И пытаются на торговых площадках в интернете потом продать последний бургер из Макдональдс. И знаете, что самое смешное? Продают. Продают. Ну, продавали, во всяком случае. Мы на самом деле, даже если считаем, что наше общество, ну, как бы трезвеет, должны иметь в виду, что трезвеет оно не то чтобы очень уж сильно быстро. Иначе чем объяснить появление инстасамки на Петербургском экономическом форуме? С песней «За деньги, да». Ну, чем это объяснить? Ничем это невозможно объяснить. Наверное, тем же самым, да, чем объясняется появление Собчак на Петербургском экономическом форуме, где она возглавляла панель строительства, если я не ошибаюсь. Да. Строительство, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, великий строитель. Как, коммунизма, наверное, или чего она там, строитель? Капитализма в России. Объяснить это ничем невозможно вообще. Это как появление рэпера Птахи в Госдуме, я помню это тоже. Это было очень интересно, но невозможно было объяснить, с чем это связано. Но Америку с традиционными ценностями мы застали один дома с многодетными семьями, богатых белых, пишет Юлиан. Конечно, но не забывайте, что это Америка с богатыми белыми и так далее. Это киношная Америка. И эти фильмы, показывающие о том, то, как прекрасно живут американцы, они в том числе всегда несли и пропагандистскую функцию. Для того, чтобы ты в своей обосранной хрущевке сидел и думал, ничего себе, у Кевина дом! У Кевина дом! Он может там от бандитов сутки бегать, сутки перебегать из одной комнаты в другую. А сколько у него машинок? А какие у него игрушки? А как он пошел в магазин, и у него два пакета? Вот посмотрите сегодня на наших оппонентов. Братьев-славян, украинцев, которые, убежав за границу, выходят в чат-рулетки эти все и говорят, я сейчас открою свой холодильник, смотри! Открывают холодильник, ну там какая-то жрачка лежит. Ну так, ну, жрачка и жрачка, да? Потом, а у меня еще вот что есть русский! И достает Кока-Колу. Ну, знаешь, он достает Кока-Колу и начинает ее пить на камеру, как бы подразумевая, что у нас нет Кока-Колы. Ну, вы понимаете. То есть, вот он результат. Результат формирования сознания человека в мире, где фильмы показывают превосходство западной экономической модели. Даже если фильм вообще не об этом, он вообще не об этом, но тебе его покажут обязательно. Потому что ты точно знаешь, что твоя мазанка из говна и палок не похожа на дом Кевина. Не похожа. У Кевина дома явно лучше. Я хочу жить как Кевин. Черт побери. Они все равно во своих фильмах, хотя у них тогда была правильная семейная вот эта вот логика, да, то есть большие семьи и так далее, они действительно этому следовали, они все равно показывали превосходство капиталистического, прекрасного, богатого, замечательного, великолепного мира, где вообще нет никаких проблем, кроме того, что просто забыли ребенка дома. Да и то, забыли ребенка дома, он там этих бандитов убрал просто и все. Как говорится, подумайте об этом. Почему большинство молодежи выберут скорее Кока-Кола, чем Морс, пишет Игорь? Потому что, ну, Морс так не рекламирует, извините меня. Миллиардные бюджеты и все такое. И праздник, он приходит ведь только с Кока-Колой, он же с остальными напитками не приходит. Представляете, встретить Новый год с водой или квасом, это ж все, это ж все. А почему? Ну, потому что была такая очень удачная рекламная кампания у Кока-Колы, и они сделали Санта-Клауса своим маскотом. Собственно, поэтому Санта-Клаус и стал красным, потому что обложка вот эта вот у Кока-Колы красная. Новости. А я прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.